Так отчего бы тому другому отряду нас не сопроводить? Потому что это ублюдки Черного, а он решил, что для этого задания хватит и нас. Собственные отряды он предпочитает держать под рукою. Не было смысла пересказывать суть конфликта с квартирмейстерством. И мы должны полагать, эти карты достаточно подробны. Вопрос задал хозяин, и этого, похоже, хватило, чтобы прикрыть рот тому, самому сердитому. Стража заботится о том, чтобы карты оставались самыми лучшими. В горах от этого зависит жизнь. Они подробны.
Фургон пройдет?
Согласно обозначенному, большую часть. Довольно долго. Путь тянется старыми дорогами в сторону Авнморта. Это маленький замок. Еще лет 30 назад база стражи. Потом его покинули, поскольку ремонт выходил слишком дорогим, а в тех местах нет смысла держать постоянный гарнизон. Порой мы еще им пользуемся, а дорога, хотя ею не часто ездят, в неплохом состоянии. Кеннет прервал себя, поскольку по мере того, как он говорил, Верданно склонялись вперед, стискивали кулаки, привставали. Похоже, информация эта была для них на вес золота.
«Тут стоит специально оговорить кое-что». Он взглянул в глаза Андеверсу. «Отсюда, от этого места, до Лиферанского плоскогорья, будь мы птицей, каких-то 40, может быть, 45 миль. Но дорога петляет между горами, поворачивает то на север, то на юг, а какое-то время, согласно карте, придется идти даже на запад. Полагаю, что путь до Авнморта как раз прост, а вот затем начнутся проблемы. В одном месте надлежит перебросить мост над ущельем, согласно пометкам, шириной футов 80. В другом проход в скалах сужается до 2 ярдов, фургон не пройдет без изрядной работы каменщиков. Будет еще какое-то число деревьев под корчевку, разве что захотите объезжать изрядный кусок леса, что удлинит дорогу миль на 10. Так или иначе, но это не пикник на один день». Фургонщик кивал на каждое слово и, казалось, мысленно делал какие-то пометки. Спокойствие и решительность ни на миг не исчезли из его взгляда.
«А в конце?» — прохрипел он. «Как выглядит выезд на плоскогорье?»
Кеннет склонился, вынул из пригасающего костерка обгоревшую палочку и начал рисовать на земле. «Это восточная стена Олекат. Он сделал горизонтальную черту. Каменная стена высотой в милю, без всяких перевалов или перемычек. Только в одном месте там есть скальный хребет длиной в полмили, чуть сворачивающий к югу». Он обозначил его экономным движением. «Путь, который мы должны вам показать, заканчивается как раз у подножия этого хребта. Длинная, в несколько десятков ярдов щель в скале ведет прямо туда, где-то в 300 ярдах над землей. Эта щель — самая узкая часть во всем пути. В одном месте в ней едва 3 фута, да и сам выход из скал неплохо укрыт. Потом только полумильный съезд вниз по скальному хребту, и вы дома». Они вздрогнули при этом слове, будто на спины их капнула горящая смола. Кеннет кивнул, меряясь взглядом с Андеверсом.
«Сколько фургонов вы желаете туда перебросить?»
У Верданно лицо сделалось словно каменным, потом он двинул челюстью, засопел, поиграл желваками.
«Все».
Не было никаких полузадушенных охов, возмущенных взглядов, и лишь сидящая с ними женщина исполнила нечто вроде жеста одобрения, поскольку искренне при этом улыбнулась.
«Конечно, вы говорите нам это потому, что мы бы и сами догадались, я прав?»
Фэн Лонур. Коренастый сержант не знал, когда стоит хранить молчание.
«Конечно!»
Хас широко улыбнулся. «Зато ты хорош, когда нужно хранить тайну, верно?» Кеннет заметил, как каменеет Нур, от кончиков пальцев до глаз, которые внезапно утратили свою выразительность.
«Младший десятник», — произнес лейтенант настолько спокойно, насколько сумел.
Нур отвел взгляд от старика и посмотрел на командира. Нужно признаться, что Кеннет не ожидал увидеть на его лице нечто вроде растерянности и паники.
«Младший десятник», — повторил он снова. «Если снова подашь голос неспрошенным, лично перенесешь все эти фургоны на спине, понятно?»
Нур снова заморгал и снова стал тем самым солдатом, которого Кеннет вчера увидел в конюшне, циничным и злобным, с приклеенной к губам ухмылочкой, которая аж вопила о рапорте насчет непочтительного поведения.
«Так точно, господин лейтенант», — процедил Нур, глотая гласные.
Кеннет вздохнул.
«Так-то лучше, солдат. Конечно же, если твои проблемы с речью продолжатся, придется тебе вернуться в конюшню.
Не могу позволить себе, чтобы моей десяткой командовал кто-то, у кого проблемы с произношением». Гримаса сделалась отчетливее, но на этот раз так точно прозвучало громко и отчетливо. Лейтенант повернулся к фургонщикам, которые наблюдали за сценой с явным интересом.
«Когда вы хотите выдвинуться?»
«Завтра».
Андеварс задумчиво поскреб щеку.
«Лучше всего на рассвете».
«Ну, если говорить о начале пути, то никаких проблем быть не должно. До Авенморта каких-то 18 миль, то есть первые фургоны должны добраться туда вечером. Но по дороге нет ни одного места для того, чтобы встать лагерем. Впрочем, и по всему пути таких мест почти нету. Также нет возможности фургону развернуться или оттянуть его в сторону, если тот, например, потеряет колесо или сломается ось. Чаще всего вы будете двигаться цепочкой, без возможности маневра. На этих отрезках не получится распрягать животных и отводить их в сторону. А кроме того, почти на всей протяженности нет водопоев и пастбищ. Все от запасов корма до воды вам придется вести фургонами. Первое серьезное препятствие — то ущелье, о котором я вспоминал, в 5 милях за замком. Как вы намереваетесь его преодолеть?
Построим мост.
А материалы, камни, раствор, кирпичи? Внезапно все, даже тот мрачный, рассмеялись.
Миканцы!
Хас казался всерьез развеселенным.
Когда-нибудь вы попытаетесь и корабли выстроить из камня и кирпича. Или из железа. Но поскольку вы будете нашими проводниками, мы вам покажем, как надлежит делать это в пути.
Когда он закончил говорить, уже не смеялся. Глаза его были жесткими и холодными.
А теперь расскажи нам еще и о том, что происходит в окрестностях, и чего нам должно держать часовых днем и ночью.
Фургон, которым они намеревались добраться до графа, не отличался размерами, но упряжка в нем была прекрасной, свидетельствуя о богатстве владельца. И обстановка внутри соответствовала упряжке роскошью. Экзотические разновидности дерева мешались с шелком, батистом и атласом, две мягкие софы, столик красного дерева, шерсть ручного тканья на стенах, резные шкафчики с хрустальными стеклами, отдельная спальня. Бессара оглядела все это и ограничилась единственным комментарием. «Не слишком кричаще, но многовато лошадиных мотивов, потому что внутри кони были везде, мчались по шерсти гобеленов, паслись на обивках сов, даже ножки столика были выполнены как 4 вытянувшихся в полете конских силуэта. Похоже, кто-то обладал монотематическим вкусом. Ничего странного, ведь это был фургон Верданно». Софы, если не принимать во внимание их излишнюю мягкость, каркас имели плетеный и жестко прикреплялись к полу, как и столик. Фарфоровая посуда в шкафчиках покоилась в специальных, переложенных шерстью перегородках, а маленькие масляные лампы были прикрыты стеклянными колпаками, должными оберегать фургон от случайной искры. Кровать в спальне была увеличенной версией кроватей, которые Кайлиан знала по фургонам своей второй семьи. И все же Бессара оказалась слегка разочарованной. Я надеялась на нечто большее. На монстра длиной в 50 футов и шириной в 20, у которого внутри несколько комнат и отдельная кухня, покивала Кайлиан. Я тоже когда-то надеялась на нечто подобное, но караван может ехать лишь со скоростью его самого медленного фургона, а такое чудовище вообще не сдвинулось бы с места. У Верданна было 1000 лет, чтобы отыскать наилучший размер, и это именно он. «Ваше высочество!» Она указала Дагене место на софе, сама скромно встала рядом. «Хорошо», — старшая женщина окинула ее взглядом. «Будь мне нужны модели для картины «Дикая княжна» и ее учительница, вы подошли бы идеально. И так вам следует выглядеть все время. Самое важное должно находиться у вас в головах». Она постучала себя пальцем по виску. «Вам необходимо постоянно думать о себе, как о фургонщицкой аристократке и бедной девушке, что пытается заработать на приданое. И одновременно с этим вы должны помнить, зачем вы туда едете. Мы не знаем, отчего большинство убийств происходит рядом с землями графа, но если сам граф в этом замешан, в замке вам будет постоянно угрожать опасность.
но это дело уже вышло за рамки локального, и потому вам придется узнать там все, что вы только сумеете». Посмотрела им в глаза, долго и внимательно. «Вы из Чардана Ласкольника, а потому понимаете, что такое опасность. Тем более, что, если те сплетни другая, что я слыхала, правда, то в вас есть нечто большее. Да, ваше высочество, я не забыла тот браслет, которым ты тыкала мне в лицо во время нашего первого знакомства, и от взгляда на который у меня до сих пор горько на языке». Бессара слегка улыбнулась. «Я также заметила, что ты втайне упаковала несколько безделушек, о которых мне не следовало бы знать. Но помните, что оружие — это о двух концах. Можно настаивать, что при тебе лишь варварские племенные амулеты, которых полно на Востоке. И не смотри на меня таким равнодушным взглядом. Это словно признание вины. В замке графа нет ни одного чародея, по крайней мере, ни одного настоящего мастера. Но вы все равно поосторожнее с этими своими талантами. Местное дворянство считает Великий Кодекс стержнем империи, и хотя вреда вам может и не причинить, особенно княжне Гейнерии из рода Френвальцев, но такие вещи они могут посчитать оскорблением и чудесным поводом для того, чтобы вышвырнуть вас из замка». Она поколебалась, потом пожала плечами. «Я не умею прощаться, и если мне позволить, могу уболтать до самого вечера, а потому полагаю, что лучше всего мне уйти. Увидимся через несколько дней». И вышла из фургона. Кайлиан тотчас свалилась на вторую софу, вытянулась поудобнее, распрямляя ноги. «Ух, проклятие! Она скоро начнут песенки сочинять. Чардан Ласкольника, банда чудаков, заслуживающих петли». «Чардана уже нет, помни об этом, Инра. С фургонщиками отправились лишь несколько его членов, которым понадобились деньги. Вот они и продали свои сабли, поскольку даже Вердану пригодятся несколько всадников. Кошкодур, Лея, Нияр, Янна, Верия или Файлен нынче всего лишь обычные рубаки, хотя я и предпочла бы, чтобы они находились рядом». «Я тоже. Твои духи что-то рассказали?» Дагена фыркнула. «Полагаешь, это свора гончих, которые поднимают след и ведут меня к добыче? А если говорить о псах?» «Нет, тоже нет. Крутится где-то неподалеку, но я его не вызывала. Найди он нечто по-настоящему странное, наверняка бы пришел сам». «Вопрос в другом. Что такое странное для пса-призрака?» Они улыбнулись, и в этот момент кто-то постучал в дверь. Моментально обе сидели ровно. «Войдите!» Дагена приняла на себя роль хозяйки. Мужчина, вставший в дверях, заполнил их целиком. Его кольчуга и шлем выглядели так, словно побывали не под одним ударом, но блестели, тщательно начищенные, равно как и оковка ножен меча и стальной герб горной стражи. Тот перечеркивал черный крест.